Είναι. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Шупа. Барак Обама у Таліні запевнив країни Балти у підтримці у світлі російського вирвання в Україну. Євразвяз рихтує нові санкції супроти Москви. На Гомельщині українські втікачі освоюють професію даяра. Про гэта і інше на протягу найближчої години ефіру Радіо Свобода. Мой коллега Вячеслав Ракицкий только что познакомил вас с международными новинами, а он застается в студии. Сегодня он сочил за украинско-российским конфликтом, и я протягиваю с ним гуторку на эту тему. Вячеслав, несколько годин тому президент России поведомил, что он, как он сказал, накидал уластный план урегулирования кризису на усходе Украины. Что уваходит в этот план, и те есть уже реакция на этот план официального Киева?
Так, Сергей, Владимир Путин заявил журналистам в Улан-Баторе, где он находится с визитом, сегодня он туда прилетел, что в час перелета из Москвы в Улан-Батор он накидал, как он сказал, уластный план урегулирования кризиса. У план Путина уваходит 7 пунктов, которые он огучил. У лику этих пунктов двухбаковое спынение огню у зоне боевых действий на всходе Украины, отвод украинских войск ад населеных пунктов на территории этих званых народных республик, открытие гуманитарных коридоров, а так само за обеспечение доступу международных комиссий для контролю захования даденных умовов. И уже есть реакция Киеву. Литерально годину тому премьер-министр Украины Арсений Яценюк отринул эти российские мирные пропановы для Украины, и он заявил, что они уявляют собой спробу подмануть Захад на напередодні саміту НАТО у Валії і позбігнуть нових санкцій супроти Москви. Яценюк так само заявив сьогодні, що Україна умацовує свою межу з Росією і шукає особливий статус партнера з НАТО.
Ага, Вячеслав, якраз хотілося поговорити про це умацування межі. Сьогодні на посідженні Українського уряду прем'єр-міністр Яценюк заявив, що влади України починають будівництво умацованої стіни на межі з Росією. Що це за стіна?
Я вам откажу, Сергей, словами самого украинского премьер-министра. Когда он сегодня обещал початок реализации проекта «Стена», он удокладнил, что, цитую, «это будовництво реальной державной межи помеж Украиной и Российской Федерацией». Ранее с инициативой узведения так званой реальной межи выступил губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Инженерный проект умацованной стены вздовж межи с Россией он передал в администрацию президента Украины. Таким чином, проект предугледживает, что оховная стена будет уявлять собой суцельный плот с высокотривалой стали вышиней 2 метра и протяглостью амаль 2000 километров. Сверху на этой стене будет натягнуты колючий дрот, по некоторых участках якого будет проходить электричный ток. А на подыходах до загороджи будут выкопаны ровы. Простора помеж ровами и плотом будет заминованная сигнальными и супроспехотными минами. Ну и выконанием працу, кошт яких оценивается, до речи, у 100 миллионов доляров, будет займаться Министерство обороны Украины. А державная межа, еще раз хочу нагадать, помеж Украина России мае протяглость больше за 2000 километров и каля 300 из яких проходит по воде. Неведомо, как у воде будет взводиться стена, ну, а в теперешний час еще покуль межа позначена вельми формально и умовно.
Дякую, Вячеслав Ракицкий, сочил сегодня за украинско-российским конфликтом. Ну, а мы переходим до инших тем. Сегодня президент США Барак Обама з офіційним візитом у Таліні. Американський президент провів зустрічу з президентом Естонії Томасом Хендриком Ільвесом, а пізніше зустрівся з усіми керівниками країн Балтії. Адмислово для перемовів у естонську столицю прибула керівниця Литви Даля Грибовскайте і керівник Латвії Андріс Берзінш. Напередодні саміту НАТО у Валії США хочуть запевнити країни Балтії, що разом з іншими країнами НАТО підтримають їх перед погрозою російської агресії. Подробязності у сюжеті нашої кореспондентки Олександри Денько.
Эстоніі ніколі не давядзецца змагацца ў адзіноце, адрэагаваў Абама на заклапочанасць эстонскага кіраўніцтва магчымасцю агрэсіі з боку Расіі. Такую заяву Абама зрабіў па выніках перамоваў з прэзідэнтам Эстоніі. І сам візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Талін і перамовы з прэзідэнтамі балтыйскіх краінаў павінны засведчыць упэўненую падтрымку вайсковым альянсам НАТО краінаў Усходняй Еўропы ў святле агрэсіі Расіі ва Ўкраіне. Візит американского президента отбывается как раз напередодні саммита НАТО в Уэльсе, якому уже предсказывают роль исторического. Подчас саммиту повинен быть приняты план действий по подбышению боеготовности, у межах якого меркуется разместить базы НАТО в Украинах Балтии, Польши и Румынии. План дзеянняў па падвышэнні боеготовнасці будзе гарантаваць, што ў неабходным месцы і ў неабходны час у нас ёсць неабходныя сілы і неабходнае абсталяванне. Не таму, што НАТО рыхтуецца да нападу, але таму, што небяспека і пагрозы сталі больш наяўнымі і відавочнымі. Заявіў у панядзелак 1 верасня генеральны сакратар Альянсу Андерс Фог Расмусен. Кіраўнікі Альянсу не хаваюць, што план распрацоўваўся і будзе прымацца з улікам ваенных дзеянняў Расіі ва Ўкраіне. На саміту, якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі 60 краінаў, Расію не запрашалі, а вось украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка сваё запрашэнне атрымаў. Барак Абама, адказваючы на пытанні журналіста ў Таліне, сказаў наступнае: «Украіна павінна адчуваць, што мы з ёю не толькі на словах, але і на справе. Праўда, эксперты сумняюцца, што НАТО ў бліжэйшай будучыні акажа канкрэтную падтрымку Украіне». У выніку рашэння саміту ў непасрэднай блізкасці да беларускай мяжы паболее вайскоўцаў НАТО, размесцяць тут і цяжкае ўзбраенне, што жакае Беларусь на фоне самага вострага ад часоў халоднай вайны крызісу ў адносінах паміж НАТО і Расіяй. Вайсковы эксперт Александр Алесін мяркуе, што Расія будзе патрабаваць ад Беларусі размяшчэння на сваёй тэрыторыі дадатковай тэхнікі і вайскоўцаў.
Ну, какие это могут быть меры? Ну, мы их можем прогнозировать с достаточной степенью вероятности. Мы видели на параде 3 июля здесь прошли комплексы «Искандер». Думаю, что это была репетиция их передвижения на территории Беларуси. Пролетела российская фронтовая авиация, бомбардировщики Су-34, которые имеют очень мощный ударный потенциал. В очередной раз зашла речь о размещении в Барановичах полка российских истребителей Су-27 СМ-3. Дальше, возможно, последует серия учений совместных. Это будет учение авиации, это могут быть учения мобильных сил и так далее. Поэтому, я думаю, ситуация, конечно, обострится.
Однако, на думку эксперта, России выгодно резервовать территорию Беларуси для вырашения своих политичных, экономичных и дипломатичных стосунков с заходними краинами. Тому утягивать Беларусь у свои войсковые маневры, лишь эксперт, для России не мэтазгодна. Расійскі вайсковы эксперт Павел Фельгенгауэр кажа, што значнага павелічэння расійскіх войскаў у Беларусі чакаць не варта.
У России военный бюджет не резиновый, и войск у нас тоже не так уж много. То, что есть сейчас, вот концентрирует против Украины, или там вполне возможно, это долгоиграющий конфликт. Александр Лукашенко не раз заявлял, что вот он вот держит оборону в центральном участке от возможного похода Запада, НАТО какого-то. Под это господин Лукашенко, несомненно, будет требоваться России больше денег, значит, гранты на укрепление обороны Беларуси, это поставки бесплатные фактически вооружений более современных, ну там, наверное, ПВО будут укреплять. Лукашенко может, как всегда, требовать и что-то, наверное, даже и получать от Путина.
Былы еўрадэпутат ад Літвы Леанід Донскіс упэўнены, што ў цяперашняй сітуацыі Літва, якая сама просіць размясціць на сваёй тэрыторыі цяжкае ўзбраенне НАТО, можа стаць для Беларусі пасярэднікам у стасунках з Захадам.
А сейчас все осознали, что все очень хрупко. Даже и Беларусь, даже с Лукашенко могут тоже стать объектом агрессии со стороны России. Как и Казахстан. Так что я думаю, что, наверное, какие-то политические и дипломатические связи сейчас только будут усиливаться. И Литва, наверное, будет разрабатывать какую-то очень активную дипломатию в Беларуси. Я считаю, что это просто необходимо, потому что Беларусь не просто соседняя страна, но это еще и страна, которая является дружеской по отношению к Украине. Что я считаю, что если у нас были какие-то серьезные поводы для какого-то, вы знаете, холодного, в принципе, периода в наших взаимоотношениях, я думаю, что сейчас это становится очень важным для обеих сторон. И я думаю, что Литва, которая является, наверное, самой важной страной для Беларуси, потому что мы же соседи. Я думаю, что, наверное, Литва станет как бы посредником между Беларусью и Европейским Союзом.
Щодо виніків візиту Барака Обами у Естонію, то американський президент уже зробив заяву про розміщення воєнно-повітряних сил у США у Естонії, передає агентство France Press. Удокладняється, що американські ВПС будуть дислокуватися на авіабазі Амарі Air Base. Обама підтримав визначення Євразвязом діянням Росії в Україні як агресії, де запевнив Естонію у підтримці Злученими Штатами регіональної безпеки країн у Балтії і в непорушності американського обов'язання оборонять любого чальця НАТО від нападу.
За офіційним візитом президента США Барака Обами у Таллін сьогодні сачила Олександра Денько. Тему напруженості в Східній Європі ми протягнемо про хвилину. Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю, головні теми дня. Президент США Барак Обама прилетів з офіційним візитом у Таллін, де зустрівся з усіми керівниками країн Балтії. Напередодні саміту НАТО у Валії США хочуть запевнити країни Балтії, що разом з іншими країнами НАТО підтримають їх перед погрозою російської агресії. Євразвяз рихтує нові санкції супроти Москви, які будуть огучені до кінця тижня. Серед іншого розглядається пропонова припинити сябровство Росії в футбольних асоціаціях УЄФА і ФІФА. Білоруський урад повелічив квоту на вытворчасць пладова-ягадных вінаў, які ў народзе называюць чарнілам. Адпаведная пастанова была прынятая 29 жніўня і ўступіць у сілу адразу пасля апублікавання. Сітуацыя з украінскімі ўцекачамі ў Беларусі. Дзяржава заклікае людзей здаваць ахвяраванні, ежу, адзення, а сама фактычна ніяк не дапамагае ім уладковацца. Працягваем нашу праграму. Российский оппозиционный политик Борис Немцов лечит, что кончатковая мета Путина – это расчленение Украины. Поводле политика, створенная на всходе Украины марионеточная держава Новороссия, повинна была бы весь час провоковать конфликты, каб европейский выбор Украины не был поспеховым. У интервью «Радио Свобода» Борис Немцов делится своими думками про удел российских войсковцев у войне супроть Украины и про дальнейшие планы Путина. Зим говорил Игорь Нержин.
Немцов каже, што ваенная агрэсія Крамля супраць суседняй дзяржавы гэта злачынства, якое не мае тэрміну даўнасці. Але пра ўдзел расійскіх войскаў у ваенным канфлікце ва ўкраіне расійскае грамадства амаль нічога не ведае.
Дело в том, что российское общество находится в полном неведении о том, что российские военные воюют на востоке Украины.
Политик каже, есть необверженные доказы, что во Украине воюет 76-я дивизия ВДВ с Пскова, 98-я дивизия ВДВ с Иванова и Костромы, 31-я десантная бригада с Ульяновску, 17-я и 18-я мотострелковые бригады с Чечни, а так само 9-я мотострелковая бригада с Осетии. Это выникает из анализа данных про ахвяры этой войны.
Путин осуществляет эшелонированную крупномасштабную агрессию против нашего соседа. Это преступление, которое не имеет срока давности. Но это преступление он всячески скрывает. Скрывает тем, что никакой информации об участии военных в боевых действиях нет на телевидении. Интернет люди читают мало. Вот. А постоянно дело представляется как гражданская война внутри Украины, как борцы за русский мир борются с фашистами и бандеровцами. Вот эта ложь, неприкрытая, наглая и подлая, она в принципе привычная, но сейчас она привела к тому, что погибает очень много ребят. Погибает много ребят, а родственникам затыкают рот и под угрозой невыплаты пособий говорят, что если вы расскажете, при каких обстоятельствах погибли ребята, то, в общем, вы без денег останетесь. Поэтому это, конечно, абсолютная катастрофа и кошмар.
Политик уверен, что кончатковая мета Путина – это расчленение Украины и створение на усходе марионеточной державы Новороссии.
Это марионеточное государство должно постоянно создавать конфликты на территории Украины с тем, чтобы европейский выбор Украины не увенчался успехом.
Немцу означает, что есть три причины, чему Путин это робить. По-перше, это помста Украине за антикриминальную революцию.
Народ украинский нашел в себе силы, мужество выйти и свергнуть опостылевшего вора президента, и Путин очень не хотел бы, чтобы это случилось с ним, поэтому он наказывает украинцев, чтобы, не дай бог, русские не последовали украинскому примеру.
По-другое, у европейским выборы Путин бачит погрозу своей модели злодейского полицейского керования. Нарешті третя причина – это Крым, провал туристичного сезона.
Путин это отлично знает, и поэтому он решил с помощью вот этой кровавой военной операции попытаться сделать коридор сухопутный в Крым.
Але, як каже політик, усі гэтыя причини падпарадкаваны адзінай галоўнай.
действия Путина объединены одной главной целью – удержание власти внутри России, любой ценой. Действительно, его популярность после агрессии в отношении Украины выросла и находится на высоком уровне, это правда. И вот, собственно, ради укрепления своей власти он и действует.
Комментуючи заяву Путіна на конт того, що ён може взяти Київ за два тижні, Нямцов відзначив, що подобних планів російського лідера цілком виключати нельзя.
Я думаю, він на все способен, в принципі. Только надо понимать, что Украина – это не Южная Осетия и не Абхазия. Да, это страна, которая будет биться за свою независимость все равно. Поэтому если он попытается это сделать, то там же он найдет свою политическую смерть. Я думаю, что это скорее было бахвальство и такое, я бы сказал, знаете, шантаж, а не конкретное его желание немедленно осуществить подобного рода действия. Но от него можно всего чего угодно ожидать.
На питання Радіо Свобода відказував російський опозиційний політик Борис Нямцов. А зараз голос народу. Як ви лічите, чому російське громадство фактично не протестує супроти воєнних діянь Росії на Повдньовому Сході України? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Насколько я знаю, там те, которые все ж таки есть, выходят люди на улицы там и протестуют, тоже Макаревич и так далее. Есть. А в Америке вообще против этого никто не выходит. Америка свою правду там вот своим говорит, потому они и верят этому, что на самом деле несут демократию. Путин говорит свою правду, защищая, что там никаких никто не воюет, воюют украинцы между собой и так далее. Все вот такая правда.
А можно сказать, что это все плоды идеологии. И Адольф Гитлер, и Сталин. Сталинська епоха, ось вони формують ніякий культ особи. Ну і можна сказати, що у Росії тепер так само існує ніякий культ особи, ось Путіна. Ось. І що, як кажуть, цар-батюшка говорить, то і правильно, і треба. Може, у Росії не сформувалося ще громадство?
А зачем протести? Ми все підтримуємо Росію. Я лично підтримую Росію і Восточну Україну. Лично я за і вважаю, що Америка очень, ну как это сказать, фашистскими методами действует. И правительство Украины теперешнее тоже фашистским методом. Фашисты самые настоящие.
Сложно сказать. Видимо, все-таки еще не созрели для таких протестов. Быстрее всего. Взрослые им уже как бы, видимо, поднадоело это все. А молодежь, она в этом ничего не понимает абсолютно. Я считаю так. Ну, все-таки пока не касается никого-то. И, видимо, никто и не считает нужным как бы встать на защиту интересов других. Ну, наверное, так.
Живут хорошо, зачем им туда лезть? И все. Такое государство, какие там шишки стоят. Народ не хочет воевать, не хочет.
Но почему не протестуют против этой войны, как люди думают?
Протестуют, а толку, что они протестуют? Толк. Свыше есть начальство. Народ что? Это рабы, натуральные рабы. Начальство есть начальство.
Потому что в России совсем на другой менталитет. И Россия идет за своим лидером, за Путиным, правильно? Ну что, они погрязли в свои пучине, им некогда разбираться с другими проблемами, правильно? У каждого свои проблемы, им некогда разбираться с другими проблемами, даже с проблемами Украины. У каждого свое.
Гэта гаразенцы сёння разважалі над пытаннем, чаму расійскае грамадства фактычна не пратэстуе супраць ваенных дзеянняў Расіі на паўднёвым усходзе Украіны. Украінскую тэму мы працягнем праз хвіліну, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У австрійскага пісьменніка, перакладчыка і журналіста Мартіна Поляка бацька быў гестапаўцам і ваенным злачынцам. Такім наогул не хваляцца. Але Мартін Поляк напісаў пра бацьку кнігу, каб падвесці сваю асаблівую рысу пад гісторыяй свайго народу і сваёй сям'і, ды каб асабіста разабрацца са спадчынай фашызму і нацызму. Пра гэта, а таксама пра нямецкі свет, аўстрыйскі свет і беларускі свет на фоне сённяшняга рускага свету пойдзе гутарка з Мартінам Полякам у першай перадачы з новага эфірнага цыклу «Кафе Еўропа». Перадача называецца «Адкуль пайшоў фашызм і куды?».
Прэм'еру перадачы «Кафе Еўропа» слухайце пазней у нашых сённяшніх праграмах. Каля паўтысячы украінскіх уцекачоў знайшлі прытулак на Гомельшчыне. Улады найчасцей прапануюць ім ехаць працаваць у вёску, дзе нават у аграгарадках бракуе рабочых рук і пустуе свежазбудаванае жыллё. Адначасова дзяржава заклікае людзей здаваць ахвяраванні, ежу, адзенне, каб дапамагчы украінцам. Репортаж з Гомельшчыны.
У суседнім з Украінай саўгасе камбінаце СОЖ Гомельскага району спынілася звыш 40 украінскіх сем'яў, у тым ліку дзясятак з Донецкай ды Луганскай абласцей. Іх накіравалі ў розныя паселішчы аб'яднанай гаспадаркі. Некаторыя ўладкаваліся ў Новай Гуце, паблізу аднайменнага беларуска-украінскага памежнага пераходу. І праца ў іх побач. Мясцовая жывёлагадоўчая ферма ці буйны свінакомплекс у Краўцу. На ферме, дзе ўтрымліваецца дойны статак, заспеў двух украінцаў, якія пагадзіліся працаваць тут даярамі, па-сучаснаму аператарамі машыннага даення. Сергей з сям'ёй прыехаў з Славянску, Донецкай вобласці, дзе працаваў заліўшчыкам на прыватным керамічным заводзіку.
Установка не очень хорошая, стреляют, сами поймете, как дзяцей вывез. Дзяцей, жена я, беременную жену ж вывозила, тут, дочь тут родилась, уже в Гомеле. Работу дали,
Суразмоўца кажа, што ўжо другі месяц асвойвае ў Новай Гуце працу даяра. Атрымаў нават першы заробак, але сродкаў катастрафічна бракуе.
Ну как, работаем, все надо привыкать ко всему. Пока еще, блин, зарплата маленькая, то что ж первый месяц получал, как-то тянуть надо. Получил 4700 чистыми на руку. Белорусских. Денег не хватает, катастрофически не хватает. Те, что запасы были хохляцкие, их уже нету. А то, что надо регистрацию делать, там тоже платить, везде платить. Кругом все платится. Медкомиссию проходил, я платил. Почти 900 тысяч. За разрешение платил уже на работу тоже. 780 тысяч. Пока не будет ни вида, ничего на ребенка, ничего. Еще мы граждане Украины, нам ничего. Никакого пособия, ничего.
Украинской семьи привозили гуманитарную допомогу от социальной службы и Червоного Крыжа. Теперь мясцовые жыхары допомагают обживаться.
Привозили гуманитарную помощь. Вот, поесть там, ну, вещи еще все. Ну, собирают, люди приносят так по знакомым. Потихоньку собираем.
Другий даяр новогудской фермы, спадар Андрей, батька восьмёх дзяцей. Пераехаў у Беларусь з Адэскай вобласці. Толькі старэйшая дачка засталася па Украіне, а з сямярымі і жонкай ён таксама пасяліўся ў Новай Гуце.
Переехалі, потому что обстановка начала нагнетаться, начали стягивать войска под румынскую границу. Я просто посмотрел на это все и побоялся за детей.
Андрей кажа, что удячны за допомогу вяскоўцам, Червоному Крыжу, социальной службе райвыканкаму, саўгасу комбінату. За дах над головой, працу, за уладкаванне дзяцей у школу и дитячий садок.
Жилье, да, как многодетное, дали мне трехкомнатная квартира в агрогородке здесь, в Новой Гуте. Местные жители очень радушно отнеслись к приезду семьи, потому что я сам здесь был месяц, потом через месяц семью привез, приняли радушно. Очень доволен за прием, очень много получил для себя даже нового от людей, понял, кто такие люди белорусы.
Гомельщину Андрей с семьей выбрал не выпадково. В Украине шмат годов рабил кировцам-дальнобойщикам и не раз приезжал сюда. Что до теперешней працы оператора даяра, то украинец тешит себе надеей, что это все ж ненадолго.
26 лет я проработал водителем, 18 дальнобойщиком, а сейчас начал практику с коровами. Но я не хочу здесь задерживаться, если честно. Хочу на свою именно работу, которую люблю, с водителем, естественно.
Андрей выбачился, что не мая часу больше размовлять, и взялся за совковую лопату, выграбать гной с-под коров. Загадчица фермы удокладывается, что у них работают и другие украинцы.
У нас работает 7 человек с Украины. 3 человека с Черниговской области тут рядом, один с Донецкой области, один с Луганской и двое с Одесской области. 2 слесаря и остальные дойерами. Хорошо работают, молодцы, отлично выполняют всю работу.
Мы рассказывали про ситуацию с украинскими утекачами на Гомельщине. И закончим гэтую паўгадзінку нашего эфиру таксама украинским акцентом. Зорки грузинской поп-сцены записали песню «Подтрымку Украины». Песня «We are Ukrainians» – «Мы украинцы».
The Ukrainian, the native of Kyiv. And now I am on Maidan, on the central part of my city.
people dying cause they can't be slain. Everyone must be as one must be free.
All each other muffins tell for ourselves. It's time to stand together and together sing.
If together we all can win this war, save the future and our mother world.
Don't it take a common enemy to swallow?
We're just sharing love and sharing the world.
Слухайте Радіо Свобода, нагадаю, головні теми дня. Президент США Барак Обама прилетів з офіційним візитом у Талін, де зустрівся з усіми керівниками країн у Балтії. Напередодні саміту НАТО у Валії США хочуть запевнити країни Балтії, що разом з іншими країнами НАТО підтримають їх перед погрозою російської агресії. Євразвяз рихтує нові санкції супроти Москви, які будуть огучені до кінця тижня. Серед іншого розглядається пропонова припинити сябровство Росії в футбольних асоціаціях УЄФА і ФІФА. Білоруський урад повелічив квоту на витворчість плодово-ягодних вінів, які в народі називають чорнілом. Відповідна постанова була прийнята 29 жнівня і вступить у силу одразу після опублікування. Ситуація з українськими утікачами у Білорусі. Держава закликає людей здавати хвилювання, їжу, одіння, а сама фактично ніяк не допомагає їм уладковуватися. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії з вами Сергій Шупа. Ми протягуємо нашу годинну програму живого ефіру. Євразвяз рихтує нові санкції супроти Москви, які будуть огучені до кінця цього тижня. Серед іншого розглядається пропонова припинити сябровство Росії у футбольних асоціаціях УЄФА і ФІФА. При таким розкладі Росія не змогла б брати уділ у чемпіонатах світу і Європи у розіграшах Ліги чемпіонів і континенту, а так само позбавилася права прийняти першинство світу 2018 року. Чи дозволить високе лобі покарати Росію прос спорт? Нагадаем, что аналогичная инициатива, каб забрать у Беларуси хоккейный чемпионат света за систематичного порушения права человека, ни до чего не провела, передает Игорь Корней.
У сувязі з російською агресією супроць України Євразвяз збирається істотно поширити перелік санкцій у дочиненні до офіційної Москви. Апроч економічних, фінансових і візових обмежуванняў, гэтым разам пропонується увесці квоту на культурні обміни, а так само відлучити Росію від великого спорту. У приватності шерах західніх країнів виказалися за те, каб припинити сябровство Росії у Європейській і Міжнародній федераціях футболу. Російський президент Владимир Путін підкреслено уважливо ставиться до спорту і найбільш яскравим підтвердженням тому безпрецедентні сродки, укладені у сьогоднішню зимову Олімпіаду у Сочі. Тому, як лічить спортивний аналітик Владимир Довженко, санкції були б відчувальним ударом по його самолюбстві.
Четвертий виток санкцій йде, вони все будуть жорстче, і це справедливо. Путін, по-моєму, творить щось, то, що сам не розуміє. Це все, так сказати, отрижка комуністичного часу. Гегемонія, коментарні всякі, власть над миром. Тому потрібно взорвавшихся Наполеонів, їх потрібно наказувати. Жаль, що пострадає від цього населення, народне населення. Ну, а як же ще? Можно показать, поставить на свое место и наказать. Ну, а санкции по поводу футбола, да, это неотъемлемая часть жизни, это культура, это спорт, футбол. Поэтому нужно и здесь бить. Таким образом, как бы идет потакание деятельности вот этих наполеончиков. Поэтому я считаю, что это справедливо.
Тем часом президент ФИФА Йозеф Блаттер напередодні сегодня заявил, что питание о позбавлении России права на проведение футбольного чемпионата света не стоит. Конфликт с Украиной, на его переконание, неузабаве вырашится, а Международная Федерация на сегодня мая полный довер до краин-господыню Мундиалю 2018 и 2022 годов. Как показывает досвід недавнего хоккейного чемпионата света у Менску, как и международные организации, американские и европейские политики потребовали перенести из авторитарной Беларуси у любую демократичную Украину, супростоять высоким лоббистам самоуправных режимов не так просто. Однако, как лечит Владимир Довженко, коли хоккеем заколопоченные два десятки краинов, то футбол объединяет 200 национальных федераций, которые здольны поставить Россию на место.
Хотя человеческие жизни и политзаключенные – это тоже очень важно, но здесь уже идет в мировом масштабе наглость. Поэтому надо со всех сторон лупить по рукам. Я думаю, что здесь вопрос решится как раз положительно в этом смысле, потому что раньше как-то вяло реагировали на чемпионат мира по хоккею в Минске, а в России, я вижу, все страны ЕС думают об этом. А это 28 стран, это мощь. А делать вторую Олимпиаду показную, конечно, за нефть и доллары можно провести на высочайшем уровне. А вдруг опять какая-то блажь появится, что мы самые-самые, а вдруг еще что-то придумают.
Нагадаем, что еще ранее правооборонные организации и заходние политики закликали ФИФА и особисто Йозефа Блаттера позбавить Россию права на проведение чемпионата света 2018 года у связи с аннексией Крыму. Чому Блаттер поводит себе гэтким же чином, как и президент Международной Федерации Хоккею Рене Фазель, який на адрес отмовлялся позбавлять Александра Лукашенко его любимой цацки. Спортовый аналитик Владимир Довженко на гэты конт такой думки.
Блаттер лавирует, потому что ему хочется до 100 лет руководить ФИФА. Там очень дорогое место. И за эти дела много могут получать. Я не знаю, сколько, к примеру, отвалили президенту Международной Федерации Хоккея. Но понятно, что всем хочется тепло и на старости жить. Блаттер лавирует. А что ему делать? Это политика. Он смотрит, а кто больше стоит. Когда уже критическая точка подойдет, думаю, Блаттер запоет по-другому. Если очень много людей будут против чемпионата, никуда он не денется.
Новый пакет санкций у супраць России, уключно с обмежеваниями в сферах культуры и спорту, краины Евразвязу меркуют ухвалить 5 вересня. У Москве уже дали заразуметь, что там быть сторонними назиральниками не избираются и подрыхтуют асимметричный отказ.
Ігор Карнія распавядаў пра тое, што Еўразвяз рыхтуе новыя санкцыі супраць Москвы, якія будуць агучаныя да канца гэтага тыдня. Нашу программу протягивает блиц-анализ свободы. Что означает сегодняшняя телефонная гуторка помеж президентами Порошенком и Путиным? Чому баки гэтак по-розному интерпретуют ее змест? Чем откажа Киев на погаршение военной ситуации на усходе Украины? На гэтае пытанне Юрий Дракохруст просил отказать украинского политолога профессора Киево-Могилянской академии Алексея Гараня. Блиц-анализ свободы.
Сегодня отбылась телефонная гуторка помеж президентами Петром Порошенком и Владимиром Путиным. Потом баки по-разному расповедали про змест гуторки. Поводле Москвы баки просто обмерковали ситуацию. Поводле Киеву домовились про спынение огню в зоне конфликту на усходе Украины. Сепаратисты заявили, что вогуле ничего не ведают ни про какое перемирье и будут воевать, покуль украинская армия будет оставаться в Донбассе. Как вы интерпретуете эту размову и ее трактовки боками?
Ну, я не знаю, что там действительно было сказано. Мне сложно об этом говорить. Значит, я думаю, что записи разговора есть, и вряд ли бы украинская сторона сказала бы то, чего не происходило. А Путин сейчас, наверное, он будет играть вот такую игру, да и нет, не говорить. Вроде бы он и миролюбивый, но, мол, Россия ж там типа не воюет. А эти ДНРовцы и ЛНРовцы будут говорить, то есть они будут играть в плохого и хорошего полицейского, да, или я бы сказал так, в плохого бандита и благородного бандита. Вот плохой бандит – это ДНР и ЛНР, а такой благородный себе Путин, который вроде бы ни при чем. Вот именно так я рассматриваю игру Кремля.
А в чем мета этой гульни? Это крок сбоку Москвы напередодні саммита у НАТО и Евразвязу?
Тут есть и пропагандистская составляющая, безусловно. Я думаю, что Путин просто рассчитывает выторговать себе побольше уступок, да, возможных каких-либо. Да.
В умовах кардинального погоршения военной ситуации на всходе Украины, какие кроки собирается сделать украинская держава, как эту ситуацию выправить?
Давайте понимать, что произошло. Пару дней назад звонила ваша корреспондентка, она сказала... Ну вот смотрите, украинская армия сдает Донбасс. Я говорю, а вы карту видели? Ну вот пока что давайте посмотрим на карту. То есть что сделала российская армия? Да, она деблокировала, в общем-то, Донецк, Луганск и захватила вот этот кусок Новоазовск. Вот. Но опять же, если мы посмотрим на карту, на настоящий момент большая часть Донбасса пока остается под украинским контролем. Я не знаю, что произойдет дальше, потому что мы понимаем, что в бой вступили регулярные части российской армии. Это, конечно, создает принципиально новую военную ситуацию. Но сейчас идут тяжелые бои вокруг пунктов, которые украинцы контролируют. Так, в том числе, пока что контролирует аэропорт Донбасса, там подступы к Луганску. То есть несложно говорить, как это военно будет развиваться дальше. Но понятно, что Путин сейчас хотел бы побольше как бы отхватить у Украины, а потом вести переговоры с позиции силы. Но, в общем-то, я понимаю так, что груз 200 едет в Россию каждый день. Украинская армия сопротивляется, она перегруппировывается. Добровольческие батальоны, в том числе пострадавшие под Иловайском, они переукомплектовываются. Как бы никуда не делось желание сопротивляться. Плюс уже есть реакция со стороны Запада, и будет дальнейшее и расширение санкций, и абсолютно уверен, что часть стран будет поставлять Украине оружие.
А кто миновито?
Ну, там были сообщения. Я думаю, что и США будут, и Канада, и Великобритания, по-моему, Хорватия заявила о готовности поставить вертолет. Ну, это мое как бы предположение, но я думаю, что все к этому идет. Это будет так называемое или нелетальное оружие, или оборонное оружие, оружие для обороны, да, ну, например, противотанковые средства. Но я абсолютно уверен, что будет поставляться.
А ці не може Захад у питанні поставок зброї гулять такую ж гульню, як Москва на всходе Украины? Поставлять зброю, але отмовлять факт поставок?
Нет. Потому что абсолютно другие принципы игры. Я думаю, как бы и вот тут вот попытки как бы провести параллели, знаете, с тем, как это делает Россия, нагло, цинично, поставляя оружие свои солдаты и так далее, говоря, нет, там нас нет. Ну, просто цинично геббельсовская брехня. Запад можно критиковать, но они играют в открытую.
Вы сами сказали, что военная ситуация на всходе Украины изменилась. Какое рехо этой измены во внутренней политике Украины? Как это отбивается на ходе выборчей кампании, якая уже началась?
Ну, я думаю, что как раз одна из целей Путина, в общем-то, в том числе сорвать выборы. Потому что он не хочет, чтобы был сформирован новый парламент, где не будет российской пятой колонны. Вот это одна из целей.
Сорвать те манипулировать их выниками?
Оптимально, я думаю, сорвать. Манипулировать, ну, мне сложно представить, как он будет манипулировать, просто осложнить ситуацию. То есть понятно, что продолжение агрессии, причем такой широкомасштабной агрессии, понятно, что это ограничивает ресурсы Киева, усложняет положение. Но вот сейчас уже были заявления из Запада относительно помощи Киеву, материальной, финансовой. То есть я думаю, что абсолютно логично будет расширение помощи, экономической помощи Киеву. Это будет результатом путинской агрессии.
У гостем Бліц-аналізу «Свободи» сьогодні був український політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Говорить Радіо «Свобода» зараз до інших темов. Термін розслідування кримінальної справи об зникненні былого міністра внутрішніх справ у Білорусі Юрія Захаренки кінчається 24 вересня, а 16 вересня сповняється 15 годов з дня зникнення політика Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Подробязності з Мінську.
Беларускія праваабаронцы, якія дапамагаюць родным зніклых, не выключаюць, што так і будзе. Кіраўніца беларускага дакументацыйнага цэнтру Раіса Міхайлоўская кажа:
"І мы прадпагаем, што гэта будзе дата X. І ўжо з прыбліжэннем гэтага наступнага срока яны могуць проста дзела закрыць. Но пацярпевшыя могуць азнакоміцца з такім случаі з матэрыяльным расследаваннем ці месяц. Ну, тут надо знаць спасобнасці нашых властей, што некаторыя матэрыялы могуць засекрець, могут не показать. Но в любом случае это возможность знакомиться с материалами.
Теперь хоть есть надея, что потерпелые по справе смогут ознакомиться с материалами расследования, бо ранее их на агул не информовали. Але, до прикладу, некоторые родные зниклых находятся поза межами Беларуси. Это жонка Анатолия Красовского Ирина и дочка Валерия, жонка Юрия Захаренки Вольга и дочка Алена, и они не смогут ознакомиться со справами. Тому мать Захаренки Ульяна Рыгоровна давно звернулась с заявой, каб и яе признали потерпелой по справе сына. Тлумачить представник семьи Захаренков, правооборонца Олег Волчек.
Почему мы наставили? Потому что Ольга и Лена в Германии, и как дело, если будет закрыто 24-го, естественно, они сюда не приедут, потому что они получили статус политбеженцев. Ну и слава богу, что мама живет. Решили, что она должна стать потерпевшей еще одной по делу. Вначале нам отказали. Сказали, что достаточно двух, хотя в любом деле можно и 10, и 20. Нет потерпевших, ограничений нету. Это право родственников.
После нескольких скаргов Ульяны Захаренки пришел отказ со следственного комитета. 14 липня ее урешті признали потерпелой. А недавно стало известно, что следствие Варалка у сопровождении нескольких человек приехал до 90-годовой женщины, не представился, наполохал и дал подписать некую паперку. Якую идти только одну, да гэтуль пытанне, не кажучи уже про моральный аспект, коли следствие не дал себе клопоту потлумачить женщине сталого веку, что она подписывала, и на во что приехали следствие, зауважая правооборонца Олег Волчек.
Воровка и все следователи прекрасно знают, шлют уведомления о продлении сроков, чтобы я сообщал родственникам. Могли чисто по-человечески позвонить, сказать, что мы подъедем, что бабушка не ехала, можете присутствовать. Но другой вопрос, а если они еще другие дали бумажки бабушке подписать? Мы же не знаем, а вдруг там они дали бумажку такого плана? Что я с материалами дела ознакомил, претензий не имею и все остальное.
И все ж таки, те есть надея, что справа из них кнення у Захаренки, Гончара и Красовского будуть расследованные до конца. Калі б их переквалификовали на інший артикул, який не має терміну давніни, ці могло б нешто зміниться. Вольга Захаренко и Ирина Красовская, которые живут за межами Беларуси, написали заявы с просьбой объединять справы об зникнении их мужей и переквалификовать их со 101 артикула Криминального кодекса, который действовал до 2000 года, на артикул 128 «Злочинство супрать безпеки человечества». Але на это повинна быть политическая воля, переконанная керавница Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.
Следователь Воровка ответил отказом. Мы понимаем, что юридически такое возможно только при политической воле, скажем так. Но с другой стороны, они могут и не закрывать эти дела до полного расследования, до нахождения виновных или нахождения тел, ну, до какой-то логической точки.
Нагадаю, что термин расследования криминальной справы об возникновении былого министра внутренних справ Юрия Захаренки кончается 24 вересня, а 16 вересня исполняется 15 годов с дня возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Наступная сторонка нашей годинной программы по-белоруску с Винцуком Вячорком. Тема сегодняшнего выпуска – мажоритарный минор, частка другая, чому китайцы мусять учиться по-белоруску. Для микрофона – автор.
Витаю, шановное господарство. Не тяжко здогадаться про значение назвав Полоцак, бо на раце – палаце, мосты, городок, королев стан. Але сярод цяперашніх официйных назваў городов вылучаются Гродно, Крулявшчызна, Новогрудок, Драгічын, Брест. И гучат не по-белоруску, и не мают прозрыстого значения. Але мы легко их расшифруем, коли подберем отповедные корани, звыклые для белорусского вуха. Город, городня, король, королевщина, новый город, новоградок, дорога, дорогичин, берест, берасте. Подобные польские корани на один склад коротейшие. Ворона, врона, дорога, дрога, город, груд. А значит, топонимы новогрудок, гродно, ці драгічын, выник спольшчвання. Калі ў канцы 18-го стагоддзя Беларусь была захопленая Российской империей, окупанты не надто разбираліся ў этнамоўных нюансах далучаных территорий. Яны лічылі сваіх супраціўнікаў палякамі і карысталіся польскамоўнымі мапамі. Адсюль у расейскай мове «крулівщізна» і падобнае. Але адкуль узяўся «брест», калі па-польску «бжэсць»? Няўжо сапраўды прышлыя з іхнай тагачаснай модай на ўсё французскае змянілі назву захопленага гораду на ўзор французскага, дакладней брэтонскага «брэста»? Старабеларуская назва гораду над Бугам «берасце», верасць. Баркулабаўскі летапіс пра пераход на сучасны грыгарыянскі каляндар кажа.
Таго ж року 96-го за мітрапаліта Рагозу, за Жигімонта III, за канцлера Льва Сапегу у верасцю праўдзілі на саборы уладыка Луцкі, уладыка Валадзімірскі, уладыка Полацкі, іных мала не ўсі прыступілі і падпісаліся да новага календару.
Таксама і ў гаворках берасце, берасць, ад дрэва бераст, малы вяз, берасце, бераставы гай. Ёсць і легенда пра заблуканага набожнага купца, які ў балацявіне таго берасця заграз. Зрэшты, магчыма, што чалавек насіў дахрысціянскае імя бераст, а берасць – гэта ягоны горад. Дрэва бераст па-польску бжост, адкуль паходзіць бжэсць. Так палякі завуць і свой бжэсць – куявскі, на куявах. Па праўдзе, форма «брэст» бывала ў пісьменстве Рэчы Паспалітай, але толькі ў тэкстах на лацінскай мове. Вітаўт, князь Берасцейскі, «дукс бжэстэнсіс». Гэта ў 1388, а за год да таго «брэстэнсіс». Апошняя форма – спроба лацінізаваць назву, прыбраўшы характэрныя польскія гукі. Расійскі князь Алексей Трубяцкой, апісваючы захопніцкія паходы маскоўцаў на Беларусь падчас крывавага патопу 17-го стагоддзя, ўжывае напалову фанетычна-польскую форму «брэсць».
В нынешнем государь году отшед от Брести в 25 верстах, в деревне Верховичах стали, и Павел Сопега учал готовиться с польскими людьми против твоих государевых ратных людей на бой.
У документах Катерины II, якія датычаць свежазахопленага северо-западнага края, пануе топонімічны разнабой. Вось указ 1795 году.
Присоединив на вечные времена к империи нашей области Великого княжества Литовского, в нижеозначенной черте лежащие, а именно начиная от пределов Волынской губернии вниз по течению реки Буга до Бржэста Литовского.
Ашчасліўленым беларусам Кацярына прапаноўвала заслугоўваць працяг манаршае зычлівасці праз 14 год пасля расейскага захопу Таўрыі, Крыму. У дакументе об анексии белорусские топонимы уживаются в обличье близким до польского – Немен, Бржест. А что Суворов, да иншие российские генералы-завоевники, докладно франкофонные? Генерал Рапнин пиша Катерине.
Обращение войск к наступательным действиям много прибавит вам средств к скорейшему и окончательному истреблению бунта. Прибытие же господина графа Суворова-Рымникского с корпусом к Бржесту Литовскому тот край обеспечит.
А на двумоўнай расейско-французской мапе штабу Суворова по-расейску «Брест», але латинкой «Бжэшч», як и у інших французских текстах. Только с часов Александра II у Российской империи начинает переважать форма «Брест», «Брестский». И она возникла в вынику освоения расейцами польской формы «Бжэсць». Магчыма, не без уплыву старой лацінскай, якая зноў жа з польскай. Назва «брэст» у беларускай мове застаецца ізаляванай. Цікава, што і ў расейскай яна ўспрымалася нагэтулькі чужаземнаю, што яе вымаўлялі праз цвёрдае «р». Спявае Леонід Уцёсаў, правда, одесіт.
От Москвы до Брэста не такого места, где бы не скитались мы пыри. Слейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли.
У расейской назва жыхара Бреста – брещанин. Але по-беларуску немагчыма утварыць брашчанин, бо штучна і сугучная з брэша. Прыдумалі грувасткае брастаўчанін. Не параўнаць з гістарычным берасцянінам ці сучасным берасцейцам. Аддайма Брэст кельтам-брэтонцам і лепш павучымася ад іх уменню бараніць сваю мову, а сабе пакіньма берасце. Я ж запрашаю вас на наступную моўную сустрэчу. Разбіраемся з заўхозам і фізруком. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Это была беларуская мова з Вінцуком Вячоркам. А зараз пару словаў пра перадачы, якія гучаць на наш хвалях у сераду. Паштовая скрынка 111. Лісты чытачоў на свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко. Паслухаем фрагмент перадачы.
На тое, як беларуская дзяржава спрабуе вырашыць дэмаграфічную праблему, звяртае ўвагу ў сваім новым лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Слухач піша. Улада цяпер пры нараджэнні дзяцей дае маладым сем'ям дапамогу. За першае дзіця 11 мільёнаў рублёў, за другое 17 мільёнаў. Няблага. Праца няпыльная. І я назираю, як у нас у Кобрині тут і там учорашні школьниці тягають дитячі коляски. У кого одно дитя, а у кого і два. Калі б не гэта допомога з Менску, то, думаю, ніхто не плодзіў бы дзяцей. А некаторыя ж і па трое, і па чацвёра маюць. І ўсё ў разліку на абяцаную бясплатную кватэру. Што цікава, на чаргу на кааператыўную кватэру ў нас у Кобрыне не ўсякі стане. Не прымаюць мясцовых. А вось расейцаў, украінцаў, калі ласка. У наступным годзе гэтыя ж расейцы ды украінцы будуць аддаваць галасы за прэзідэнта. А людзі гэта часта зусім ненадзейныя. Валацугі, гультаі, бадзяюцца па свеце. Нярэдка сутыкаюся з хамствам з іхнага боку. Сумленных сярод іх вельмі мала, а няма сумлення, пішы, прапала, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Думаю, дарэмна гаспадар Сергей падазраеце ўсіх маладых маці ў карыслівых мэтах. І 11, і 17 мільёнаў беларускіх рублёў. Зусім не тыя грошы, за якія можна выгадаваць і паставіць на ногі дзіця. Мяркую, не дзеля чыноўніцкай дапамогі і не пад уплывам дзяржаўнай прапаганды пераважная большасць сем'яў прымае рашэнне заводзіць немаўля. У мацярынстве і бацькоўстве самае каштоўнае тое, што ніякімі грашыма не вымераеш. Вы, спадар Сергей, мяркуючы па ўсім, ужо не малады чалавек. Згадайце пасляваенныя гады. Тады за нараджэнне дзяцей ніякіх дапамог не выплочвалі і ў чаргу на кватэры не ставілі, а людзі нараджалі. І якія вялікія сем'і былі няроўня цяперашнім. Калі зыходзіць з вашай логікі, дык тады ўвогуле не павінны былі нараджаць. Які сэнс, калі з гэтага ніякай грашовай выгады?
І яшчэ адна серадовая перадача «Кафе Еўропа» Яна Максімюка.
Мартін Поляк, які з'яўляецца героем сённяшняй перадачы «Кафе Еўропа», нарадзіўся ў 1944 годзе. Ягоным бацькам быў штандартэрфюрер СС Герман Баст, які ў часе вайны служыў у гестапа ў аўстрыйскім горадзе Лінц. Маці Мартіна Поляка, якая была замужам за мастаком і графікам Гансам Полякам, у часе вайны разышлася з мужам і нарадзіла Мартіна ад згаданага эсэсаўца Германа Баста. Пасля вайны біялагічны бацька Мартіна, як ваенны злачынца, хаваўся ад правасуддзя, а ў 1947 годзе яго знайшлі мёртвага ў бункеры на аўстрыйска-італьянскай мяжы. Маці Мартіна зноў зышлася са сваім ранейшым мужам, і хлопца, які не помніў свайго біялагічнага бацькі, выхаваў айчым, даўшы яму і сваё прозвішча. Чаму Мартін Поляк вырашыў напісаць кніжку пра свайго бацьку гестапаўца, а не пра айчыма мастака?
Я нікому не павім, чэба то оглошіць.
Каму іншаму я не асмеліўся б даваць параду, ці варта пра нешта такое пісаць, ці лепш прамаўчаць. Але ў сваім выпадку я вырашыў, што гэта трэба, і для мяне, і для Аўстрыі. Бо мы ў Аўстрыі маем крыху іншы падыход да гэтага, чым немцы. Немцы пачалі свой разлік з нацызмам раней за нас, і больш адкрыта. Аўстрыйцы вельмі доўга казалі, што мы, маўляў, былі першай ахвярай нацызму. Гэта безумоўна праўда, бо аншлюс Аўстрыі і Нямеччыны быў захопам. Адно што большасці аўстрыйцаў гэты захоп быў моцна даспадобы. Гэта таксама праўда. Я паходжу з Лінцу, не надта вялікага гораду на поўначы Аўстрыі. Мой айчым хадзіў у гэтым горадзе ў школу разам з Гітлерам. Айчым быў амаль аднагодкам Гітлера. З Лінцу таксама паходзяць нацысцкія злачынцы Адольф Айхман ды Эрнст Кальтенбрунер, начальнік галоўнай управы бяспекі СС. Як на такі невялікі горад ці не за многа нацыстоўскіх шышак? А мой сапраўдны бацька, біялагічны бацька, быў шэфам гестапа у Лінцы. Я не магу сказаць, што нас, аўстрыйцаў, гэта не датычыць, бо я дакладна ведаю, што гэта нас датычыць, што мы таксама ў гэтым бралі ўдзел. У Польшчы ў канцлагерах было шмат аўстрыйцаў на розных пасадах. Па-мойму, гэта вельмі патрэбнае сёння для нас, адкрыта гаварыць пра ўсе трагедыі, пра тое, што нам баліць. Калі мы прамаўчым, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Пра ўсё гэта трэба сёння гаварыць узважана і без нянавісці, каб разабрацца ў тым, што калісьці адбывалася. І я спрабую гэта зрабіць.
Спрабую зрабіць.
Вы паслухалі перадачы, якія гучаць на нашых хвалях па серадах, а зараз, як увесь верасень на хвалях свабоды, песні, якія сёння слухае і спявае Украіна. Кожны дзень на пагранцы галоўнай гадзіны свабоды новая песня, якую дапамагаюць выбраць нашы калегі з Кіева. Сёння «Козак Сістэм», «Брат за брата».
Рваными рыбами, стрімкими потоками, що нас потужно. Вупає в грудях чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто там вирішує долю? Хто там приймає рішення без труду, без луду, без мною, без болю? І там своїм залишається втішеним. Сіна свого не зійме руку. Радна брата не скаже свого. Прийме удар, піде на муку. Брата, брата, світа свого. Різкими, зламами лихими, закрутами протирається доля, крізь гаші хай груди заквітнуть червоними рутами. Не втратити честі своєї ні за що.
Там, де
з рідними милими,
там, де
зі своїми хорошими, власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо.